Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек, культурный дневник.
Двойной единорог. Уж мы давно с единым рогом живем двойным единорогом, узнав о том, о не в защиты, не защиту тебе в защиту, заслон был мною сложен, мыли, как ложный мул, как лошадь в мыле, похожим или он захвачен, вскричим и чащу сквозь проскачем, из водоема мы вдвоем попьем воды перед копьем, в кольцо золотых норманов взят, нагнемся и тебя пронзят. Убитым ли полуубитым, на грудь мне прыгнет к ней копытом, ты раненым единорогом, с кровавым бело-синим боком.
Стихотворение Дмитрия Сиверова. Он родился в Новосибирске, последний год провел в Киеве как политический беженец, а этот разговор с Дмитрием и его бойфрендом, киевским журналистом Александром Ярцевым, записан в пражском кафе «Империал». Дмитрий и Александр приехали в Прагу как беженцы, но ситуации у них разные. Александр, гражданин Украины, получил беженские документы, но поскольку однополые партнерства в Украине не регистрируют, Дмитрия не считают членом его семьи, а паспорта у него нет вообще. Это необычный казус, и вот история, которую рассказали мне Дмитрий и Александр.
Дмитрий, невозможно удивить в Праге никого историей беженства, потому что вся Прага сейчас заполнена беженцами. Но ваша история, история Александра, очень необычная. Вы приехали из Украины, вы как бы киевляне, но не совсем. Сейчас не выпускают практически людей вашего возраста из Украины. Вы, тем не менее, оказались здесь. Расскажите, пожалуйста, почему вы здесь и как вам удалось добраться до Праги?
Дело в том, что Александр является украинцем, и он обладает украинским паспортом внутренним и также белым военным билетом. То есть он полностью снят с учета военного по состоянию здоровья. И я являлся в Киеве беженцем. Я сдал свой внутренний паспорт Российской Федерации и загранпаспорт Российской Федерации в миграционную службу. Вместо этого мне была выдана справка о том, что я являюсь лицом, которое запросило беженство и нуждается в дополнительной защите Украины от Российской Федерации. Вышло так, что мы однажды проснулись просто от того, что над нашим домом в Киеве пролетела ракета, и нам пришлось жить в Житомире у родителей моего парня Саши, прятаться в погребе. Так мы прожили 10 дней, но ситуация только усугублялась, и мы приняли решение двигаться в сторону Европы.
Ну, на самом деле, решение это удалось абсолютно непросто, потому что мы понимали все риски, ведь в Украине уже было введено военное положение, и, конечно, то, что я снят с военного учета по состоянию здоровья, это вроде бы как, ну, и хорошо, и плохо одновременно. Но здраво мы понимали, я понимал, что Диме все опаснее и опаснее находиться на территории Украины, несмотря на то, что в свое время он сам бежал от Путина, от путинского режима. Сейчас снова Путин, снова война, и снова эта опасность для жизни невероятная, потому что в России Дима уже считается как предатель, да, предатель Путина и во всей этой идеологии.
Александр рассказал, что вы попросили убежище. Почему вы решили бежать из России и почему вы решили бежать в Украину? Не совсем банальная страна для просьбы о политическом убежище.
Выбор был, на самом деле, среди многих стран для этой процедуры, но поскольку мы познакомились до этого еще с моим парнем, который сам живет в Украине, в Киеве, мы приняли решение, что, в принципе, если я переезжаю в Украину, то снимается угроза хотя бы на том уровне, что в Украине нет тех законов зверских, которые существуют на территории Российской Федерации. И уже там мне, во-первых, это расстояние, да, то есть другая страна, и там уже можно в случае чего и обращаться и в полицию по ЛГБТ-теме, да, и не ждать каких-либо уголовных дел за мою деятельность.
То есть главный повод – это все-таки гомофобия российского правительства?
Да, гомофобия, безусловно, но здесь трудно сказать, чем именно они могут, с какой стороны они могли бы зайти, поскольку людей сажают даже просто за перепосты или за красный восклицательный знак в соцсетях, когда когда-либо размещенный?
Ну, Дима делал карикатуры на власть и на Путина, посмеивая это в стиле русского лупка, как своего рода, как, ну, такой, да, сарказм. И, конечно, что к этому тоже в России придирались, и тебя могут, да, господи, за любое кривое слово, а тут еще и Путин в виде черта, да, который с поломанным копытом убегает. Конечно, вряд ли кому это там понравится. Вот, поэтому он бежал и от гомофобии, и от политических рисков, огромных рисков тоже, потому что это именно подруга.
Да, это художница Юлия Цветкова, она художница и ЛГБТ-активистка, которую судят за то, что она рисовала те вещи, да, которые, по сути, для всего цивилизованного мира являются общим местом, а в России является пропагандой гомосексуализма. Я подчеркиваю гомосексуализм, а не гомосексуальность, потому что там это наравне с фашизмом как-то воспринимается. И, по сути, она занималась просветительской деятельностью среди несовершеннолетних, была волонтером таким от ЛГБТ. Абсолютно безобидные вещи, мне кажется, для Европы делал.
Ну да, то есть мне кажется, что на самом деле Дима последние годы ходил буквально по лезвию ножа, потому что гей, который еще и накануне совершил камин-аут публично, да, Дима сейчас подробнее об этом расскажет, плюс рисовал карикатуры, да, и писал интервью оппозиционные против Путина и власти, не стоит это повторять. Ну, то есть буквально было понятно, чем это все может закончиться. Плюс определенные угрозы, нападения, которые уже совершались и которые были прикреплены, конечно, к делу в Киевской миграционной службе, благодаря которым Диму взяли под защиту и как кандидата на беженца. Просто, к сожалению, началась в Украине война, и у Димы кейс просто удвоился, и он стал дважды беженцем. То есть сначала он бежал от Путина в мирную Украину, несмотря на конфликт, который длился уже тогда 8 лет. Диму приняли, и вот снова надо было бежать.
Вы совершили камин-аут в документальном фильме Карена Шейняна, да? Это было сложное решение, спонтанное или как бы выверенное?
На самом деле я до последнего не хотел это делать, поскольку я довольно закрытый человек и жил все время закрыто. И то, что я никому, по сути, так не рассказывал, что я гей, для меня было моей зоной комфорта, которую я не мог бы не учитывать, да. И меня долго говорил сам Карен, что стоит быть открытым. И на самом деле мне это изначально свойственно, эта открытость. Я к ней расположен больше наверняка, чем остальные люди, которые остались там жить. Вот. Ну и просто и кое-какие его доводы о том, что мы должны быть открытыми. Вот эта самооткрытость, она подразумевает то, что нас тоже нужно учитывать внутри этой страны. Все это вот меня все-таки убедило. И буквально на следующий день мы уже снимали фильм обо мне.
Была какая-то реакция позитивная или негативная в Новосибирске, когда этот фильм появился в YouTube?
Я дал это интервью прямо перед самим отъездом. И я не думаю, что я решился бы на это интервью, если бы я оставался жить в России. Но уже на тот момент мы с Сашей знали, что я буду переезжать к нему в Киев. И я сделал, так сказать, прощальный жест, что ли, чтобы мои друзья и незнакомые люди в России узнали все-таки, что есть геи, который выглядит как я, да, то есть по которым ничего не скажешь, да, то есть я рассказал им, ну, свою историю о том, что у нас на самом деле здесь таких много. Мы живем и мы чувствуем под собой страны, как говорится.
Я хочу добавить, что у Димы на самом деле было очень обостренное чувство и вины, и чувство несправедливости не только за себя, но и за всех тех, кто там остался, кто не нашел в себе силы, которых подавили настолько, что они просто уже не могут не то что с колен встать, они не могут глаза уже открыть от этого страха и, повторюсь, подавление жутчайших. Поэтому для Димы, мне кажется, как я видел и наблюдал его по приезду в Киев, было очень важно оставить какой-то след после себя в России, который бы мог, знаете, выглядеть как какой-то луч надежды, который мог бы, да, своим примером призвать не бояться или верить во что-то другое, или сказать, что можно найти себе место в этом мире, где-то еще не совсем в толерантной Украине к геям и лесбиянкам, но в более открытой, и в плане человеческих и моральных качеств.
Вот об этом я как раз хотел спросить. Мы видели, как нападают на киевский прайд, мы видели, как пытались сорвать премьеру фильма о геях в Украине и прочие проявления гомофобии, очень хорошо запротоколированы. Есть принципиальная разница между тем, что происходит в этой сфере в России и в Украине?
Сейчас при президентстве Владимира Зеленского на самом деле людям стало свободнее, легче, что ли, потому что нет вот этой гомофобии сверхов. То есть, да, люди еще далеки от понимания, что это нормально, да, что геи не могут заразить другого человека гейством или лесбиянством. До толерантности, конечно, еще нужно тянуться. Был случай летом, когда из известного в Киеве гей-клуба выходил парень, его очень сильно избили, ударили, и этот парень упал в обморок, и его ввели даже в искусственную кому. И потом выяснилось, что человек, который это сделал, он имел отношение то ли к военным, то ли к какой-то службе. И впервые, мне кажется, вообще в истории Украины это дело не пытались как-то прикрыть, спрятать или сказать, что это человек на больничном или срочно куда-то уехал. Наоборот, служба, в которой он работал, была очень открыта. Все официальные заявления сразу были сделаны. Они сказали, что он будет наказан и что это по принципу дискриминации человека тоже рассматривали это дело. Вот. То есть впервые вообще в истории пытались не замять, не сделать вид, что как будто бы все нормально, ничего не случилось, а реально человек должен был наказан. В прошлом году гей-парад, который традиционно в Киеве уже несколько лет проходит, он впервые прошел без единого нападения. То есть были какие-то отдельные люди, которые там какие-то дикие кричалки кричали и тому подобное, но в целом все было спокойно, и плюс очень хорошо была организована безопасность властями. Поэтому, конечно, власть тоже достаточно критиковали, но мне кажется, что если сравнивать даже гомофобное настроение в Украине и гомофобное настроение в России, то это два абсолютно разных рычага жести, можно даже так сказать. Конечно, это гомофобия, она есть гомофобия, но только вот ее проявления, они в разных формах в наших странах.
Вы знаете, как патриарх Кирилл сказал, что война началась из-за того, что люди Донбасса не хотят гей-парадов.
Во всем виноваты геи, лесбиянки.
И Обама.
И Обама, да. Во всем виноваты. И Америка во всем виновата, потому что Америка и европейцы навязывали, да? Если послушать Скобееву и остальные сливные бочки, которые работают на, хотел сказать, журналистике России, но это же это смешно, если мы сейчас это назовем журналистикой, это помойка, да, именно публичных людей. Этот, вот они же все это время убеждали друг друга, я не знаю, верили ли они сами или нет, рассказывали ли они об этом своим психиатрам, но они же убеждали всех, что виноваты геи, вот, что геи заражают, геи проникают, и вообще это все как бы идет к тому, что нам прививают извращенные ценности, это я сейчас цитирую многих российских публикаций. Личных людей.
Многие российские политэмигранты, которые просили политического убежища в Украине, жаловались на то, что бюрократия к ним относится, ну, не очень любезно, скажем так, да, оттягивают разбирательство их дел, иногда грубят, иногда даже им казалось, что кто-то ждет взяток от них и так далее. У вас совсем необычное дело, да? Как отнеслись к вам?
У меня было действительно несколько таких моментов, которые мне показались довольно странными со стороны сотрудников миграционной службы. Во-первых, были во время интервью такие странные лирические отступления от наших разговоров, когда сотрудница, проводящая со мной это интервью, говорила, что я не похож совершенно на гея, а скорее похож на человека, который бьет геев, и это довольно странно.
Ну, потому что это так стереотипно, их, ну, к сожалению, просто не вкладываются деньги в их развитие, да, чтобы рассказать, как правильно вести себя с такими людьми.
Когда мы составляли пакет документов с сотрудницей ООН в Украине, мы с Сашей присутствовали в этот момент там, и мы чувствовали, что это люди, которые понимают, как разговаривать с такими, как мы. А когда мы уже были в миграционной службе, то мы увидели таких людей, которые, ну, понятное дело, они не очень много зарабатывают, это ясно. И плюс еще ко всему, в своей работе они не справляются вот в обыкновенном обращении с людьми, которые обращаются к ним за защитой.
Вы оказались без документов. Вы приехали сюда, в Прагу, насколько я знаю, вообще без паспорта, только с какими-то справками, да?
Да, безусловно. Когда я прибыл на территорию Украины, мне нужно было, прежде чем запросить беженство, сдать этот паспорт внутренний и загранпаспорт Российской Федерации, чтобы вступить в этот процесс. Я, разумеется, с этими документами распрощался. И вместо них у меня на руках оказалась дожитка, то есть справка о том, что я обратился за защитой в миграционную службу Украины. И, по сути, эта бумажка мне заменяла мои основные документы Российской Федерации. И с этой же бумажкой я оказался здесь, в Европе.
Но это так звучит, что вы оказались, а на самом деле это была очень сложная одиссея. Вы, можно сказать, рисковали, если не жизнью, то свободой, да, поскольку вам пришлось проходить несколько проверок, и в условиях военного времени это чрезвычайно рискованная вещь, да, поскольку, как я уже сказал, мужчин практически не выпускают сейчас из Украины, мужчин призывного возраста, да. Как вы добрались из Житомира до Праги?
Сирена тревожная, она же звучала там по 15 раз на день, и при этом ты можешь на 5 минут спускаться в подвал, в следующий раз там просидишь 3 часа. И тут все с украинским гражданством испытывают огромный стресс, потому что никогда не знаешь, когда на тебя ракета прилетит, да, независимо от того, в каком районе ты живешь, есть возле тебя какое-то административное здание или нет. А Диме с каждым днем становилось все еще страшнее из-за того, что у него нет однозначного какого-то документа. То есть у него нет паспорта гражданина Украины. А в доведке, то есть в справке, там в строчке «Откуда» написано «РФ». И любые такие документы в военное время с военным режимом, который в Украине сейчас, конечно, это очень опасно. И если официальные службы безопасности понимают, что это за документ, и что человек бежал сам из России в Украину, и даже украинские службы были рады помочь в этом случае, то в военном положении, которое введено, уже не все могут разбираться в этом. И, конечно, опасность, она была вообще на каждом шагу, и получается, что Диме надо было бы сидеть в доме, вообще не выходя, и ты не знаешь, кто когда зайдет в твой дом, с какой проверкой, и тут вот документы, и вот ситуация. Ну, понимаете. И никто же не будет разбираться в том, насколько Дима добрый, талантливый, невероятный, светлый, смелый, потому что он по-своему воюет с Путиным. То есть кто-то воюет на войне, защищает жизни других людей, кто-то воюет через телевидение, да, ведет круглосуточно прямые эфиры, кто-то воюет через творчество, через картины, через графику, через свои стихи, через интервью. То есть все делают свою работу, каждый на своем месте. Это очень важно. Даже Владимир Зеленский призывает вести активную информационную войну, да, отбиваться от пропагандистов российского бреда. И как бы понятно, что оно тут в жизни. Дима делает все для этого и помогает Украине, и хотел, и хочет быть с украинцами, но душа его там, так же, как и все наши. Но формально у него нет паспорта украинца, а в строчке, как я уже сказал, написано РФ.
Да, и была большая сложность вырваться из Украины в Европу. Единственным выходом для нас было это движение по железной дороге. То есть только так можно было бы миновать все блокпосты, которые расставлены на всей территории Украины сейчас, и избежать проверок документов. И как, собственно, нам потом говорили в СБУ на границе, вас бы на первом же блокпосту шмальнули, то есть вас бы убили там, не разбираясь. Ну, просто если бы увидели, что у меня гражданство России.
И сейчас сказать, что у Димы гражданство России, это же, опять-таки, такой формальный сейчас вопрос, потому что у Димы вообще нет документов, у него, значит, целая цепочка, если ее проследить. Бежал от Путина в Украину, запросил помощь, отдал российские документы, грубо говоря, отказался от гражданства, хотя это стоит сделать еще официально. Потом война, и уже с украинской справкой оказался в Чехии.
Вот это очень интересно, как человек бежавший из страны агрессора, находящийся на территории страны жертвы, воспринимает известие о начале войны. Я знаю, что многие украинцы до последней минуты не верили в то, что это может произойти, но у вас другой опыт, вы знаете Россию, знаете, на что она способна, да, на что способны российские военные и путинские политики. Было ли у вас ощущение, что все-таки эта война вот-вот начнется, и как вы себя чувствовали в тот момент, когда ее объявили?
Мы с Сашей обсуждали еще за неделю, может быть, до этого, что действительно стоит прислушаться к тем людям, которые вдруг ни с того ни с сего как будто бы начинают переезжать в западную часть Украины. И мы обсуждали даже тот момент, что нам действительно стоит перебираться в западную часть. Я лично не сомневался, что будет вторжение. И говорил это даже тем людям, которые уже давно не живут в России, но, тем не менее, оппозиционеры, да, и они лично до последнего не верили, вот мой близкий круг, что это все возможно. Мы с Сашей обсуждали, что все-таки это возможно. Вопрос был только, как нам, где нам лоцироваться вот в начале этой войны, либо в Западной Украине, либо наоборот в Киеве. Живя в России, я действительно очень глубоко понял, что страной правят действительно чудовище, которое сошло с ума и способно на все, и которое совершенно не понимает, как устроен реальный мир. И хочет, чтобы весь реальный мир был частью вот этого чудовища.
Саша, как вы пережили эту ночь 24 февраля?
Вообще, за неделю до у меня уже началось как паранойя, это можно даже сказать. То есть я постоянно ждал, что вот-вот может начаться война. Я боялся ее очень пропустить, потому что мне казалось, это как навязчивая мысль была. Мне казалось, что если я сейчас сну, то когда начнется война, то мы все проспим. Вот. А мне хотелось сразу позвонить всем родным и сказать о том, что что-то началось. И вот я эту неделю не спал ночами, сбил график, следил за всеми новостями. И почему-то именно 24 числа, когда уже были очень сильные волнения, я не знаю, может быть, это подсознательно я понимал уже, что какое-то безвыходное положение, и внутри началось какое-то осознание реальности, которое просто тебя выматывает, и я именно почему-то вот с 23 на 24 уснул. Я проснулся в 3 часа ночи, просто открыл глаза, знаете, бодрость ты резко начинаешь чувствовать, и я сразу схватился за телефон, думаю, почитаю новость, ничего ли мы не проспали, я вижу, что новости все хуже и хуже становились на протяжении всей ночи, и я вижу, что в 3 часа ночи новости остановились. Я не понял, почему. Ведь каналы, на которые я подписан, они вещают круглосуточно, очень оперативно, тезисно. И я вышел на кухню для того, чтобы пополнить счет, не разбудить Диму. И я услышал звук, который я даже... Это невозможно описать на самом деле. Этот звук даже трудно поверить, что он существует. Это очень страшный звук, такой, как свист, крик. И я, когда услышал его, у меня все внутри остыло. Вот. Я понял, что это было, но боялся себе в этом признаться. И в этот момент на кухню зашел Дима и говорит: «Ты слышал?» Я понимаю, что что-то страшное, но я думаю, что нельзя даже признаться сейчас вслух, иначе это точно станет правдой. И я говорю: «А, это просто машина проехала». Дима говорит: «Это не машина, Саша, это ракета». И в этот момент позвонила мама и сказала: «Саша, собирайтесь срочно с Димой, нужно выезжать из Киева, нас бомбят». И на самом деле это решение было очень правильно и оперативно принято, потому что даже военные призывали мирных жителей покинуть город, потому что военным таким образом тоже будет легче работать. Они не будут бояться убить мирных. То есть им нужен был зеленый свет, и нужно было не мешать. Учитывая, что все наши сферы, все, что мы строили до этого, как по щелчку пальца, оно рухнуло. И теперь, кроме жизни человека, больше ничего не стоило. Абсолютно ничего. Мы выехали. Я не годен к военной службе, потому что у меня есть серьезные проблемы по здоровью. И при этом я знаю, что если бы не Дима, если бы в какой-то момент я не почувствовал, что Диме очень тут начинает быть опасно, не только из-за войны, но еще из-за вот тех причин, которые мы уже обсудили, с этими документами неоднозначными, да, и что никто не будет разбираться, насколько ты против Путина и что ты делал против него, да, военное положение, все-таки, ну, решение уехать мне далось очень тяжело. Хотя, да, я, ну, как бы в теории, если бы я пошел воевать, то, ну, это бы сразу была бы плюс одна смерть, если бы не от того, что, ну, меня бы там пристрелили, то от того, что я бы где-то сам себе навредил. Но именно когда мы ехали в поезде, вот это чувство вины невероятное, которое ты испытываешь. Потом, когда ты приезжаешь уже в Польшу, и тебя встречают абсолютно открытые европейские люди, и они окутывают тебя теплом, заботой и любовью. В Чехии невероятно открытые, добрые люди, сейчас европейцы, да, все делают для украинцев, и не только, для всех людей, которые бежали из Украины. И я здесь хочу опять обратить внимание на толерантность, потому что Димин случай, да, как человек, который дважды беженец, он просто шокирует всех здесь.
Да, он не вписывается ни в какие шаблоны.
100%.
Да.
Это такой прецедент, которого не было вообще в принципе. И даже полицейские по-человечески они хотят помочь и поддержать, а чисто формально и юридически они знают, как оформить и куда поставить визу. У Димы нет паспорта сейчас вообще никакого. У него есть справка, и с этой справкой, к сожалению, никто не знает, что делать. Огромное спасибо чешской полиции, которая очень с пониманием и с таким трепетом относится к этому и пыталась решить несколько раз уже и звонила куда только может, но они не знают, нет инструкции. Поэтому я бы хотел очень попросить Министерство иностранных дел Чехии, если меня услышат, обратить внимание на такой случай. Уверен, что он не единичный, но это очень сильный прецедент. Что делать таким людям, ну, которые вообще беззащитны уже во второй стране? Они бежали от Путина, в Украине беззащитны, теперь вот в Чехии, ну, безопасно, но не защищены законом, понимаете? Ну, то есть, и не дай бог, если нас будут разъединять, потому что через год моя виза закончится, если война не прекратится, мне нужно будет возвращаться в Украину. Если Дима запросит здесь статус беженца, то он будет невыездной уже. Но и никто не может гарантировать, что ему точно дадут право быть здесь беженцем, понимаете? То есть тут уже у Димы двойной кейс. Сначала он бежал от Путина и гомофобии, а теперь он бежал еще и от войны.
На «Волнах свободы» вы слушали программу «Культурный дневник». Нашими гостями были беженцы из Украины, поэт Дмитрий Северов и тележурналист Александр Ярцев. С вами прощаются продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек.